Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о зависти. Поэтому обратимся к Евангелию от Матфея, глава 27, стихи 17 и 18. «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам?» Вараву или Иисуса, называемого Христом, ибо знал, что предали его из зависти. Это действительно удивительно, как Бог в разнообразии сообщений своего слова дает нам возможность получить многостороннее обучение. В какой полноте Слово Божье говорит к нашим сердцам. И как, с другой стороны, Господь Иисус использует отдельные сообщения Святого Писания, чтобы обратиться к нашим сердцам, чтобы мы имели ориентацию, куда Господь Иисус желает нас увести и для чего. И это в определенной мере связано с благодатью, чтобы мы приняли Его Слово в наши сердца, на основании чего Святой Дух может приносить плод, потому что о Нем читаем. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Мы имеем перед собой историю нашего Господа Иисуса. Совсем маленький отрезок. Одно предложение из сообщений о передаче на осуждение нашего Господа Иисуса господам мира сего. Мы можем сказать, что убийство Божьего Сына было злейшим поступком на этой земле. Низвержение сатаны с его союзниками было праведностью. Но что произошло в отношении нашего Господа Иисуса, это было с перспективы грешников в действительности коварством. С другой стороны, готовность Христа ко всем страданиям и готовность умереть ничего не меняет в отношении подлости и жестокости дела его убийства. Безбожный правитель Пилат оставлен нам. Пилат происходит из знатной семьи. В его жилах текла как испанская, так и римская кровь. Он знал, как говорит Слово Божье в нашем главном тексте, что иудеи, во-первых, хотели Иисуса убить, и что, во-вторых, его предали из зависти. В нашей сегодняшней теме мы займемся главным образом вторым пунктом. В соответствии с высказыванием нашего главного текста, зависть была основанием для убийства Господа Иисуса. По ходу рассмотрения этого текста мы это совершенно ясно познаем. Следовательно, убийство Иисуса Христа и зависть евреев расположены близко друг возле друга. Отсюда следует вывод, что в принципе убийство бывает там, где имеется зависть. Там бывает убийство и каждое злое дело. Поэтому у нас возникает правомерный вопрос, который мы должны в данной проповеди рассмотреть, а именно, что является завистью. Обратимся по этому поводу к толковому словарю Дудена, где мы найдем точное толкование слова «зависть». Для нас в Германии этот словарь представляет собой обязательное правописание и объясняет это слово «зависть» следующими четырьмя понятиями. Первое – враждебное действие, второе – злоба, третье – ненависть и четвертое – завидовать. Это стоящее дело, чтобы мы знали, что такое зависть, которую мы теперь рассмотрим с помощью этих четырех пунктов. В старину в Германии часто вместо завистника употребляли слово «Neidhammel». Это слово состоит из двух слов «Neid» – «зависть» и слово «Hammel» – «баран». Получается что-то вроде «завидующего барана». Применяли также слово «Neidnager», которое можно перевести как «грызущий зависть». Я не могу сказать, откуда берут свое начало эти слова «Neidhammel» и «Neidnager». Но я только знаю, что эти слова вместо зависти и сегодня еще употребляются в обиходной речи немцев. Если кого-то обсуждают в отношении зависти, то часто можно слышать, какой все же это Neidhammel, то есть завистливый козел. Следовательно, в этом слове нам показывают мышление козла, которых в притче мы видим по левую сторону. В Матфея 25:31-33 стих читаем. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, правое праведное, значит, а козлов по левую». Стих 41. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, то есть козлам, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Человек, который другому человеку и малейшего добра не пожелает, является завистником. Поэтому мы должны спросить себя, что вообще Господь Иисус имел, чем Он владел? Что он имел из имущества, чему руководители Израиля могли бы позавидовать Иисусу? Не говорит ли Слово Божье о том, что Иисус не имел даже возможности, куда ему преклонить голову, как читаем в Евангелии от Луки в главе 9 стих 58? Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Не был ли он тем, который родился в этот свет в глубочайшей бедности? Что его родители не знали, куда его положить в той гостинице? Библия говорит, что для него не было места в этом мире. Поэтому возьмем из Слова Божьего четыре места, в которых выражено все его имущество или все его богатство, которому завидовали фарисеи, книжники и все руководители Израиля. Обратимся по этому поводу к Евангелию от Матфея и в главе 7 прочитаем стих 29. «Ибо он учил их учению, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Такого в Израиле еще не слышали, потому что такого еще никогда не было». В том же направлении на ту же тему читаем в Евангелии от Луки в главе 4 стих 32. «И удивились учению его, ибо слово его было со властью». Власть в его слове и в его учении окружает та действительность, что то, что он говорил, исполнялось, это была власть. Это значит, что книжники Израиля тоже говорили, но на основании их говорения ничего не исполнялось. Переходим к следующему месту Писания, где противники Господа Иисуса говорят в Евангелии от Матфея в главе 13, стихи 54 по 56. «И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? Откуда у него все это? Ведь он является сыном плотника. Откуда у него все это? Ведь он бедным родился». Или, как читаем в Евангелии от Марка, в главе 6, стих 2. «Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Все, что они видели в нашем Господе Иисусе, вызывало у них зависть, потому что все виденное и слышанное являлось следствием того, что он творил и говорил. Они не хотели, чтобы назарянин владел такими делами. Этого они не хотели. Если бы на месте Господа Иисуса был первосвященник, то эти действия были бы поводом для прославления человека, как это в Израиле еще никогда не видели. Это значит, что то, что Господь Иисус сделал и говорил, они не желали ему, но во всем завидовали ему». Поэтому так сложились обстоятельства, что Христос стал предметом досады и раздражения. Из первоначальной злобы все больше и больше вырастало враждебное мышление против Иисуса. Святое Писание показывает нам в Новом Завете, в Евангелиях, этот процесс развития в совершенно точной форме от начала и до того момента, пока их злоба и ненависть в один прекрасный день прорвалась наружу. По этому поводу мы читаем в Евангелии от Матфея в главе 12 стихи с 14 по 21. «Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». В стихе 14 этого текста мы находим завершение, то есть вершину зависти фарисеев, которая привела их к убийству Господа Иисуса. Но не только по отношению к нашему Господу Иисусу мы находим такое отношение, с которым он сталкивался. И с апостолом Павлом произошло подобное событие в Фессалонике, как читаем в Деяниях апостолов в главе 17, стихи 4 и 5. «И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но иудеи, исполненные зависти и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу, то есть Павла и Силу. Как видим в этом тексте, через Павла и Силу в Фессалониках покаялось очень много народу. Неуверовавшие иудеи стали завидовать этим покаявшимся людям и исполнились против Павла и Силы завистью, стали полными зависти. Слово «полными» выражает исполнение в своем конечном состоянии. Мы можем сказать, что больше зависти в иудеев уже не могло войти, как в полный стакан воды еще долить невозможно. Точно так, как мы находим эти высказывания в послании римлянам в главе 1 стихи 29 по 32. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. При перечислении в этом тексте различных качеств богопротивников мы видим, что после зависти следует смерть. Только в этом месте Писания в Римлянах, глава 1, стихи 29 по 32, перечислены черты сущности погибших людей. Именно сюда относится и зависть. Следовательно, зависть относится к предыстории убийства и является симптомом безбожников. Враждебность указывает в Писании более или менее на сатану, как мы об этом читаем в Евангелии от Матфея в главе 13, стихи с 27 по 30. «Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человека сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. Во враге человека мы в этом тексте символично видим сатану. Следовательно, враждебность иудеев против Господа Иисуса является чистейшим делом сатаны, а книжники истолковывают убийство Иисуса со своей стороны посредством полезного действия, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 11, стихи 49 и 50. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: „Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Такова была формулировка убийства Иисуса с точки зрения книжников. Но в действительности это было пророческое сообщение. Человек, который оскверняет субботу, не будет ее соблюдать. Человек, который отвергнет Моисея, который злые слова высказывает против храма, что этот храм будет разрушен и прочие такие вещи. Это были обвинительные выражения приговора религиозных людей того времени. Следовательно, враждебность тогдашних иудеев против Господа Иисуса, можно сказать, была чистой халтурой власти тьмы. Эта враждебность выражается в их мышлении, о которой мы читаем во втором послании Тимофею в главе 3, стихи с 6 по 9. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, как и Анни и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Это извращенное мышление приносит враждебное мышление наружу, во внешнем поведении. В этом мы видим древнюю вражду власти тьмы против света. Враг человеческих душ и сегодня еще не мирится с тем, что Христос победил сатану на Голгофском кресте, как читаем в послании евреям в главе 2 стих 14. «А как дети, то есть люди, причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Но нас это вообще не интересует, когда сатана уяснит себе эту истину. Но сатана и плоть всех людей являются союзниками против Бога и против Его Христа. Это мы должны с вами знать. В противном случае мы начнем двигаться в сдвинутых пропорциях. Только Новый Завет учит нас и гарантирует нам жизнь победы во Христе при условии, если нашу плоть мы будем держать в смерти. Только в практическом хождении победа Христа становится в нас видимой, и ни в каких других условиях и ситуациях. Это такое предложение, которое мы все должны запомнить, потому что оно каждого из нас касается. Поэтому я еще раз повторю это предложение. Единственно в практическом хождении, в нашем хождении, победа Христа становится в нас видимой. Господь Иисус может лишь тогда увидеть в нас свой образ, если мы приняли в себя мышление Иисуса, согласно посланию филиппийцам в главе 2 стих 5. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». Практически можно сказать: лишь тогда мы восприняли в себя мышление Господа Иисуса, если другие верующие это увидят и признают. На основании нашего мышления, которое мы имеем, другие познают наше хождение с Господом Иисусом. При этом дело заключается не в том, что мы думаем о нашем мышлении, но дело заключается в том, как Господь Иисус видит наше мышление и как наши ближние на нас это видят. Это является решающими фактами, с которыми мы здесь имеем дело. Выше я вам сказал, что зависть является предысторией убийства, а теперь у нас возникает правомерный вопрос, что является нашей защитой против зависти. Это является следующим делом, которое мы должны рассмотреть. Если вы хотите теперь знать, чем является зависть с точки зрения святости Бога, тогда мы прежде всего должны знать, как мы можем защититься от этого духовного спида. Единственным средством для нашей защиты является хождение в любви Иисуса, высшего проявления мышления Христа. Для любви Христа нет замены ни через веру, которой мы можем горы перемещать, ни через глубокое познание Слова Божьего. Все это, как вера, которой мы можем перемещать горы, так и высшая степень познания Его Слова, Библия оценивает в первом послании к Коринфянам, в главе 13, стих 2, как ничто. Читаю этот текст. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Сколько составляет ничто, каждый из вас может дома взвесить. Согласно посланию Галатам, в главе 5, стих 6, такое может сделать только вера. Читаю этот текст. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Любая другая вера не является предметом занятия Святого Писания с нами». По этому поводу мы читаем в послании Ефесянам в главе 3 стихи 18-19, «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьею». Постигнуть неразумение превосходящее любовь Христову? Нет. Тогда предзнаменования будут перемещены в противоположность. Это значит, что из Христа будет сформирован антихрист. Каждая вера и каждое познание Писания, которые действуют не через любовь Христа, являются для Иисуса ничем. Так говорит по этому поводу Писание. А мы можем по этому поводу проявить только согласие и сказать: «Счастлив тот, кто это познает, и блажен тот, кто так поступает». Дальше зависть объясняется посредством слова «злоба». Тогда мы спрашиваем, что такое злоба? Об этом Соломон говорит в притчах 19 стих 3. «Глупость человека извращает путь его, а сердце его злобствует против Господа». И если этот глупый человек извратил свой путь и теперь видит это, тогда приходит его реакция. Он становится кислым, и его сердце злобствует против Бога. Теперь все приходит в движение. Сначала такой человек идет в соответствии со своими собственными мыслями. И если он видит, что его путь ведет в погибель, то он начинает злобствовать против Бога, потому что он якобы во всем виновен. Глупому человеку недостает мудрости Бога, который указывает нам на свет прямого пути любви Иисуса. Но человек хочет идти собственным путем. Даже если на этом пути он видит погибель, тогда он перекладывает всю вину на Бога и злобствует против Бога. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.